Посреди кибитки горел глиняный светильник. Воин, который привел Андрея, не опускал копья. — Не надейся, наши сюда заглянут, — сказал ему Андрей. Воин ответил что-то и ухмыльнулся. В кибитке дурно пахло. В углу были свалены кучи шкуры. Полок откинулся, и в кибитку, нагнувшись, вошел Жан. Лоб его рассечен, и полоса засохшей крови пересекала щеку. Его руки тоже были связаны. — Жан! — Андрей обрадовался тому, что он не один. — Ты жив? — Я тебе кричал, — сказал Жан. — Только ты не услышал. А Конрада убили. — И Теймурика. — Ничего, — сказал Андрей. — Успокойся. Он сделал шаг к Жану, но воин ткнул его в грудь копьем, и тут же в кибитку втолкнули Акселя Акопяна. Тот молча отбивался, глаз подбит, на щеке синяк. — Вот нас и трое, — сказал Андрей. — Может, еще кто остался? — Нет, — сказал Аксель, — не надейся. — Жан, ты здесь?
— Конрада убили, — сказал Жан.
— Наши прилетят, мы их разгоним.
— Они уже прилетели, — сказал Андрей.
— Я видел, — сказал Аксель. — Они нас ищут.
Вошел пузатый кастрат в шубе. Радостно улыбаясь, он уселся на шкуры.
— Объясни ему нашу позицию, — потребовал Аксель.
Но колдун заговорил раньше.
— Он велит нам раздеться, — перевел Жан.
— Это еще почему? — спросил Аксель. — Ты спроси, почему?
— Рабы ходят раздетыми, — перевел Жан.
— Какие мы к черту рабы? — возмутился Аксель. — Пускай он не надеется, что это ему сойдет с рук.
Но толстому колдуну все сошло с рук. Через несколько минут пленники были раздеты догола. Жан и Андрей разделись добровольно и безболезненно, а Аксель приобрел еще несколько синяков. Жрец, глядя на эту процедуру, радостно хихикал, ковыряя в носу. Потом в кибитке появился еще один персонаж — голый горбатый мальчишка. Он притащил ворох грязных шкур, в это надо было облачиться, и кувшин с водой. Пленники напились, но не спешили одеваться. Колдун сказал, что рабам не положено другой одежды. Эта одежда не хуже другой. Шкуры были грязными и кишели блохами. Андрей встряхнул шкуру, которую взял из вороха. Поднялась пыль. Воины засмеялись. Колдун заверещал фальцетом, отмахиваясь от пыли. Андрей понял, что очень устал. Нервная реакция. Глаза закрываются. Он присел прямо на земляной пол на минуту. И больше ничего не помнил. Колдун знал травы. Он знал, от какой травы болит живот, а какая затягивает раны. В воде, которую принес горбатый мальчик, был сок сонного корня. Андрей все проспал. Он не видел, как горбатый мальчишка притащил серой грязи, и этой грязью пленникам измазали лица и голые ноги. Пришел еще один человек с острыми тонкими ножами. Он смазал им головы жидкой глиной и соскреб волосы, оставив лишь валики, подобно петушиным гребням, отчего лица пленников изменились. Колдун сам нарисовал черной краской узоры татуировки на плечах и руках спящих пленников и остался доволен своими трудами. Он позвал Оксена Хаша, который тоже смотрел на пленников, и сказал, что колдун все сделал правильно. Пленных перенесли в большую кибитку, в которой держали рабов. Их уложили среди рабов, и они растворились в человеческом месиве. Даже вглядываясь в лица, не угадаешь, кто раб, а кто профессор филологии или капитан космофлота. Добро же, награбленное на станции, было спрятано в выгребных ямах и колодцах, вырытых под некоторыми кибитками. Предусмотрительные степняки успели вовремя. Над становищем появился планетарный катер. Его встретили враждебно. Десятки всадников мельтешили перед ним, угрожая копьями, кричали и плевали в штурмана. Тот был рад, что он в скафандре высокой защиты. Штурмана отвели в кибитку, где на возвышении, покрытом шкурами, сидел маленький лысый человек с упрямым подбородком и узкими сжатыми губами, над которыми нависал тонкий нос. Штурман пытался показать знаками, что хочет осмотреть становище. Маленький человек ел мясо, захватывая его с подноса длинными кривыми пальцами. Кости он кидал в угол. Там сидела старая женщина, которая хватала их на лету и ела. Штурман не знал, что это мать Октина Хаша, которую тот кормил из милости. Наконец маленький вождь поднялся и повел штурмана по становищу.
Их сопровождала большая толпа дикарей. Штурман был очень упорным человеком. Он заглядывал во все кибитки, в том числе и в те, где жили рабы. Он видел спящих землян, но ни он, ни люди с граната не отличили их от сотен других рабов. Убедившись, что в лагере нет пленников и ничто не связывает становище с гибелью станции, штурман доложил на гранат, что возвращается. Страшно болела голова. Эта боль разбудила Андрея. Еще не очнувшись толком, он попытался сжать себе виски, и тут понял, что его голова изменилась. На ощупь она была иной. Андрей решил было, что ему снится настойчивый кошмар. В кибитке было полутемно, мутило от тяжелого запаха жилья и плохо выделанных шкур. Рядом кто-то застонал. Андрей приподнял голову. Человек, который лежал там, был очень похож на кого-то. Он был грязен, голова уродски острижена, руки татуированы. Человек открыл глаза, и Андрей понял, что это Жан. Акселя они отыскали в другой стороне кибитки. Он еще спал. — Зачем им это нужно? — спросил Андрей. — Они считают нас рабами, — сказал Жан, — и хотят, чтобы мы выглядели как рабы. В мире должен царить порядок. — Выглядели как рабы? — повторил Андрей. — А может, они умнее? Может, они боялись, что нас будут искать? — Не переоценивая их способности, — возразил Жан. — Я тут уже скоро полгода и убежден, что подобные мысли им в голову не могут прийти. — Иной уровень развития. Будь они смышленнее, они бы никогда на нас не напали. Это же безумие.
— Безумие? — завозился, просыпаясь Аксель. Андрей сказал ему, — нас превратили в рабов, даже головы побрили. — Так что не удивляйтесь.
— Что за черт?
— Аксель ощупывал голову. — Зачем им это нужно? — С первобытных времен мозг человека не изменился, — сказал Андрей. — Разница лишь в характере внешней информации. Октенхаш знает, как называются травы, умеет ездить на стегозавре и метать дротик. Мы знаем, как работать с дисплеем и включать свет.
— Он не глупее, — возразил Жан. — Он иначе устроен. Он не в состоянии предвидеть последствия своих поступков.
— Интересно, кто же тогда нас одурачил?
— Чего мы сидим?
— Аксель подошел к двери кибитки и осторожно отодвинул полог. Сквозь дверь пробивался сумеречный свет. — Сколько же они проспали? — Почти сутки.
— С ума сойти, — сказал Жан, словно угадал мысли Андрея. — Уже вечер. Они нас опоили. Надо бежать.
— Куда? — спросил Андрей.
— В степь, к станции.
— Чтобы нас через 10 минут догнали.
— Насколько я знаю эту местность, — сказал Жан, — здесь вокруг степь на много километров. В ней полно всяких тварей.
— Так что же, будем сидеть и ждать, пока нас поджарят? — Я бы предпочел не спешить, — сказал Андрей. — Вернее всего, пока мы спали, здесь побывал катер.
— Так что же они нас не нашли?
— обиженно спросил Аксель. — Я бы сам не отличил вас от рабов.
— Это только предположение, — сказал Жан.
— Надо бежать, — повторил Аксель. — Дождемся ночи и уйдем. Пришли два воина, принесли котел с вонючей теплой похлебкой. Они поставили котел у входа. Ели Жан и Андрей, ели с отвращением, и со стороны их попытки выловить из супа что-либо съедобное выглядели курьезно. Воины покатывались со смеху, а Аксель категорически отказался есть. — Быть гордым почетно, — сказал Андрей, — но полезнее остаться живым.
— Ценой унижения?
— У меня была тетя, — сказал вдруг Жан. Он отыскал деревянную плошку, вытер ее рукавом и зачерпнул жижи из котла. — Она очень смешно воевала с моей дочерью. На равных. Дочери было 5, а тетке 56. Понимаешь, они ссорились. На равных.
— Я тебя не понял.
— Ты меня не хочешь понять, иначе вся твоя гордость полетит к чертовой бабушке. Аксель отвернулся к стене.
— Если вы не хотите, я убегу один, — сказал он после паузы.
— Знаете, кого вы мне напоминаете? — спросил Андрей. И сам ответил. — Отважного разведчика из старинного романа приключений. Он попадает в плен к врагам и гордо отказывается от угощений и попыток его подкупить.
— Я согласен с таким сравнением, — сказал Аксель.
— А они нам, не враги, — сказал Андрей.
— Брюс! — произнес Аксель печально и горько. — Вы здесь чужой. Для вас Конрад, Теймур, Медея, Ингрид — лишь имена. Для меня они — родные люди.
А эти подонки их убили.
Мы с ними существуем в разных мирах, которые не соприкасаются. А вы стараетесь навязать им свою собственную психологию. Квалифицированный генетик. Надежда факультета вдруг оказался рабом какого-то дикого племени. Эта перемена в статусе оказалась для Акселя невыносимой. И Андрей Брюс понимал, что за парнем надо присматривать. Он может наломать дров.
«Черт знает что!» — Аксель метался по кибитке, заложив руки за спину. «Мне бы бластер! Я бы уничтожил этого Октина Хаша! Если его не остановить, он убьет еще тысячи людей!»
«Не родился бы он, родился бы другой», — сказал Жан. «Без этого истории не обойтись. Со временем и здесь додумаются до гуманизма.
Мы, как старшие братья, обязаны вмешаться
и наказывать, если они будут себя неправильно вести,
наказывать и поощрять».
«Ты, как выяснилось, гуманный дрессировщик», — заметил Андрей, вытягиваясь на жестких шкурах. Укусила блоха.
«Это старый спор», — сказал Жан. Он сидел на земле и чесался. Видно, тоже одолели блохи. «В центре уже давно доказали, что естественное развитие цивилизации благотворнее, так как не создает дуализма в сознании и не готовым к восприятию идеалов».
«Чепуха! Если отнять у них детей и вырастить в нормальных условиях, они будут такими же, как наши дети». «Сами же говорите, что мозг человека не изменился», — возразил Аксель.
«Значит, гуманная дрессировка с питомниками для детей. А стоит ли возиться? Может, взрослых ликвидировать?»
«Зачем шутишь? Разве время шутить?»
«Всегда время шутить», — сказал Андрей. Он поднялся. Заели блохи. За стеной кибитки послышались крики, свист, хохот. Происходило что-то очень интересное. Андрей подошел к пологу, приоткрыл его. Часовых у входа не было. В плечо дышал Аксель. Зрелище было и в самом деле внушительным. Несколько коней, словно лилипуты Гулливера, тащили по лагерю тушу динозавра. Туша была метров 15 в длину, и толстый основание хвост тянулся по пыли еще метров на 10. Вокруг туши прыгали ребятишки и суетились женщины. Тушу бросили на площади посреди становища. Появился жирный колдун, его помощник нес за ним короткий широкий меч. Толпа загомонила в предвкушении зрелища. Колдун взял меч и остановился у брюха динозавра. Он стоял так довольно долго, и толпа криками подбадривала его. Затем он сделал резкое колющее движение мечом, и меч вошел по рукоять в тушу динозавра. Взявшись за рукоять обеими руками, колдун старался распороть грудь чудовища. Ему было трудно, надутое лицо стало мокрым от пота. Отбросив меч, колдун сунул обе руки в тушу и резким движением вырвал сердце динозавра. Сердце было большим, тяжелым, оно обвисло в руках жреца. Толпа завопила от восторга.
— Трудно привыкнуть, — сказал Жан за спиной Андрея.
— Зачем привыкать?
— Не хочется доживать век. Рабом Октина Хаша.
С двух сторон к старому колдуну подскочили воины и подхватили тяжелое сердце. Подняв его на руки, кровь капала им на лица и плечи, они понесли его Октину Хашу. Тот вытащил кинжал, склонился, отрезал полоску мяса и поднес ко рту. Он жевал, а толпа прыгала от радости.
— С ними ты собираешься воевать? — спросил Андрей, оборачиваясь к Акселю.
Аксель исчез.
— Жан!
— Где он? — спросил Андрей.
Жан откинул полог и заглянул в кибитку.
— Там его нет, — сказал он.
— Так я и думал. Он сбежал. Прямо над головой раздался резкий крик. Октин Хаш подъехал незаметно. Его рот был измазан кровью. Жан тихо ответил.
— Что он спросил? — Он спросил, где третий. Я сказал, что скоро вернется. У него болит живот, а он не хочет гадить в кибитке.
Октина Хаша ответ не удовлетворил. Он громко свистнул. Тут же все в лагере позабыли о динозавре. Поднялась суета, словно в муравейник капнули кипятком. Воины затолкали пленников в кибитку.
— Идиот!
— Жан ударил кулаком по центральному шесту кибитки. — Мальчишка! Неожиданно, как будто остановились часы, суматоха улеглась. Один из воинов, что стояли в проеме кибитки, сказал что-то.
— Он говорит. — Поймали, — сказал Жан.
Октин Хаш вошел в кибитку.
— Плохой раб не нужен хозяину.
— сказал он, глядя на Андрея и чуть улыбаясь.
— Ты понимаешь, вождь.
Жан добавил от себя. — Я боюсь, что его убили.
— Я тоже, — сказал Андрей.
Октенхаш спокойно слушал, как разговаривают пленники. Когда он решил, что пленники поговорили достаточно, он сказал длинную фразу, которая привела в смущение Жана. Тот начал спорить. Октенхаш почти игриво погрозил ему нагайкой и ушел.
Что еще он придумал?
Он сказал, что ты поедешь с колдуном к святилищу ведьм. Ты вождь, тебя ждут ведьмы, а я останусь здесь. Я ему сказал, что мы не хотим разлучаться.
Что это за святилище?
Я там не был. Это где-то в горах. Судя по съемкам, там ничего интересного.
Смеркалось, в кибитке был полумрак, у входа чернели неподвижные силуэты воинов. Андрею почудилось, что в дальней стороне кибитки стоит Аксель, но это была лишь память об Акселе. Андрею хотелось верить, что Аксель жив, только отделен от них, и потому они с Жаном не говорили о нем.
— У тебя есть план? — спросил Жан.
У Жана была странная привычка. Разговаривая, он потирал руки, словно готовился рассказать очень смешной анекдот. —
Дождемся ночи. Я думаю, они все будут спать. Нам надо добраться до лошадей. Без них нас сразу догонят.
— Я никогда не ездил на лошади, — сказал Жан виновато.
— Другого выхода нет. Мы должны рассчитывать на то, что за планетой наблюдают с корабля.
— А как мы дадим о себе знать?
Андрей пожал плечами. Полог откинулся, показав зеленое вечернее небо. Громоздкий силуэт колдуна закрыл небо, визгливый голос наполнил кибитку.
— Он говорит, — в голосе Жана было отчаяние, — чтобы ты выходил.
— Значит, планы несколько изменились, — сказал Андрей, стараясь, чтобы голос его звучал бодро. — Ты жди меня. Все кончится хорошо. Жан подошел к Андрею. Его глаза в полутьме казались черными колодцами. Жану было страшно. Он никогда в жизни не оставался один среди тех, кому все равно, жив ты или нет. Жан протянул руку, холодную и влажную. Они обнялись. Колдун покачивался в проеме. Жан дошел с Андреем до выхода. Дальше его не пустил воин. Группа всадников ждала на пыльной площадке. Андрею и колдуну подвели коней. Ноги Андрею связали под животом коня. Рядом ехали воины. Обернувшись, Андрей увидел, что в становище царит оживление. С некоторых кибиток стянули шкуры, остались лишь громадные клыки мастодонтов. Пыль от конских копыт завелась смерчем. На гранате тоже видели этот клуб пыли, серое пятно на темной равнине. Дежурный дал максимальное увеличение. Отряд состоял из степняков, их можно было угадать по одежде и странным прическам. Дежурный понял, что из становища отправились разведчики, может, охотники, и отметил этот факт в журнале наблюдений. Отметил он также и то, что едва стемнело, другие всадники отправились из лагеря, в котором укрывались остатки стаи белого волка. Приблизившись к становищу Октенхаша, они замедлили движение, поднялись на пологий холм невдалеке от становища и там спешились. Дежурный с интересом наблюдал за этими перемещениями. «Как странно, — думал он, — я вижу этих людей с немыслимой для них высоты. Для меня они точки, муравьишки в темной бескрайности степи, а каждый из них — особый мир.
У кого-то из всадников болит зуб, а другой думает о своих детях, оставшихся в становище, или проклинает вождя, который послал его на ночь, глядя в дорогу. Эти дороги в степи могут привести к смертельной стычке. Будут свистеть стрелы, а я их не услышу. И кто-то из всадников будет корчиться в траве, обливаясь кровью, и встретиться, не зная об этом последним взглядом, со мной.
Через полчаса отряд перешел на шаг. Степь казалась огромной чашей, наполненной парным зеленым воздухом и ароматом теплых трав. Здесь, на открытом пространстве, цикад было куда меньше, и их пение не заглушало иные звуки,
Далекий рев и уханье какого-то зверя, возникший из ничего и угасший вдали топот множества копыт, визг настигнутого совой грызуна. Спереди сгорелись фонариками зеленые глаза.
«Е-хо!» — завопил воин, что ехал рядом с Андреем, ударил пятками в бока коню, тот рванулся вперед.
Воин метнул копье, раздалось рычание, огоньки исчезли. Толстый колдун, оседлавший коня, заговорил тонко и быстро. Он склонил голову, чтобы заглянуть Андрею в глаза, словно не мог допустить мысли, что на свете есть люди, не понимающие его.
— Что ж тебе сказать, — ответил Андрей по-русски. — Меня тоже интересует, куда мы едем на ночь глядя. Наверное, вы торопитесь, если не легли спать, как положено людям.
— А! — сказал колдун, словно был удовлетворен ответом. Потом ехали молча. Воины не разговаривали. Они настороженно прислушивались к звукам ночной степи, непонятным для Андрея. Впереди показалось темное пятно. Воины увидели его раньше, чем Андрей. Заговорили. Воин вытянул нагайкой коня, на котором ехал Андрей, чтобы тот не отставал. Через несколько минут отряд приблизился к куще деревьев. Они окружали низину, в которой, журча по камешкам, бил родник. Зашелестела листва, в воздух поднялись испуганные летучие мыши. От деревьев в степь ринулись маленькие антилопы. Несколько воинов поскакали за ними, стреляя из луков. Большая змея, приминая траву, скользнула у самых ног коня. Тот встал на дыбы, захрапел, и воин еле успел поддержать Андрея. Воины спешивались, видно, решили остановиться на ночь. Андрей был несказанно рад. Связанные ноги затекли, и все тело ломило. На коне он не ездил лет 10, без седла — никогда. Когда ему развязали ноги, он упал, и воины долго смеялись. Колдун достал кремень, трут и стал выжигать огонь. Воины притащили сухие ветки. Скоро разгорелся костер. — Странно, — подумал Андрей, — какого черта они выехали вечером и через 3 часа остановились на ночевку. Почему бы не отправиться в путь с утра? Где-то шумела речка, ночью звуки разносятся далеко. Воины развязывали мешки, что висели у них на поясах, доставали еду. Никто не подумал накормить Андрея. Ему хотелось одного — вытянуться во весь рост и утихомирить боль в ногах и спине. Не спалось. Усталые мысли крутились вокруг возможности убежать. Они меня не связали. Может, забыли? Или не считают нужным? От становища ехали степью, ровно, без ориентиров. Проехали 30 километров. Если даже с корабля сканировать поверхность планеты, меня не заметили. Да и как заметишь, я не отличаюсь от прочих степняков. Надежда одна — дать знак на орбиту. Все это благие мечтания в духе романтиков. Допустим, я увел коня. Допустим, мне удалось ускакать. Как я укроюсь от погони, если они знают каждый уголок степи? Воины сидели у костра и тихонько завывали. Толстый колдун хлопал в ладоши и порой взвизгивал. Андрей пошевелил пальцами ног, вроде бы ноги отошли. Он не спеша поднялся, как поднимается дрессировщик в обществе еще неукрощенных тигров. Главное — не спугнуть. Колдун посмотрел на него, что-то спросил. Андрей выразительно показал, что ему надо по нужде. Колдун кивнул, понял. Один из воинов поднялся, подобрал с земли копье и пошел следом за Андреем, не спуская с него глаз. Когда Андрей вернулся, колдун протянул ему баклагу с водой. Воин связал ему ноги и руки. Они не хотели рисковать. Хорошо герою приключенческого романа. Он обязательно перетрет узы, кстати, попавшийся корень, и на быстром коне умчится навстречу ветру, где его ждут друзья. Андрей подвигал руками. Веревка была обмотана надежно. Костер догорал. Один из воинов улегся рядом с Андреем. Колдун сидел у затухающего костра, как нахохлившийся пушистый птенец. О чем он думает? Может, о смысле жизни? Андрей устроился поудобнее.
Какое-то насекомое пробежало по руке. Воин поднялся и пошел к краю леса в дозор. Шумела речка, что-то прошуршало в траве. — Вот ты и путешествуешь по экзотической планете, капитан Брюс, несколько неожиданным образом. Андрей беспрестанно шевелил кистями рук, чтобы ослабить веревку. Не потому, что надеялся чего-то этим достичь. Тело требовало действий. «Пропал без вести», — напишут обо мне. Когда все тело насторожено, мозг оставляет бодрствовать малый свой участок, и от любого прикосновения, от звука ты просыпаешься, но остаешься недвижен. Ты среди врагов. Андрей проснулся, но не открыл глаз. Он ждал. Чья-то рука щупала его лицо. Пальцы были жесткими. Потом к уху прикоснулись теплые губы, и как дуновение ветра послышался шепот. — Андрей! Андрей открыл глаза и очень осторожно повернул голову. Начинался рассвет. Воздух был синим. Он увидел рядом чью-то голову. Блестят, отражая свет звезд, глаза. — Тихо, тихо! — прошептала Белогурочка. Андрей заметил, как блеснуло лезвие ножа. Нож врезался в веревку. Он быстро и легко пилил ее. Веревка лопнула, лезвие соскочило и полоснуло по руке. Было почти не больно, но сразу пошла кровь. Андрей прошептал. Ноги тоже. Тень заслонила звезды. Белогурочка склонилась к ногам. — Ползи за мной, — сказала она, выпрямляясь. Белогурочка держала его за руку и тянула за собой. Андрей медленно приподнялся. Колено натолкнулось на руку воина, спавшего рядом. Он еле подавил крик, метнувшись в сторону. — Не бойся, — шепнула Белогурочка, — он не живой. Вот и край леса. Степь была серебряная от света луны. Прямо перед ним стоял всадник, слишком большой на фоне неба. — Это мой брат, — сказала Белогурочка. Всадник держал на поводу двух коней. — Только не верхом, — чуть не вырвалось у Андрея. Без стремени забираться на коня было неудобно. Андрей сорвался, конь переступил копытами и вдруг заржал. Брат Белогурочки рванул Андрея за локоть, помогая взобраться на коня. Получилось шумно. В то же мгновение сзади из рощи раздался крик. «Скорее!» — крикнула Белогурочка и что-то еще отрывисто брату. «Ях!» — крикнул тот. «Ях!» Его крик потонул во взрыве конского топота и оглушительных воплях. Из степи неслись навстречу всадники. Конь Андрея закрутился на месте. Белогурочка, которая уже твердо сидела верхом, вцепилась в гриву коня и повлекла его за собой навстречу всадникам, которые пролетели совсем рядом, стремясь к роще. Андрей и Белогурочка поскакали прочь. — Это мои! — крикнула Белогурочка. Сзади неслись вопли, звон клинков, визг, ржание коней. Белогурочка скакала впереди, Андрей за ней. Его конь сам знал, что ему делать. Андрею надо было лишь удержаться на нем. Степь пошла под уклон. Внизу было неровное море тумана, и Белогурочка постепенно проваливалась в него. Туман подступал к брюху коней, затем невесомой мутью скрыл Белогурочку по пояс, по грудь, по шею, с головой. И она пропала в тумане. А потом ничего не было видно, только стук копыт спереди и крики сзади. — Осторожно! — крикнула Белогурочка из тумана. — Будет вода! Конь слушался плохо, словно понимал, что его всадник не уверен. Вода журчала рядом. Сквозь журчание прорвался всплеск, покатился камень, туман отнесло ветром, и Андрей увидел, что впереди широкая неспокойная полоса воды, сквозь неглубокий слой, который видны обкатанные камни. Конь ступал осторожно, камешки расползались под копытами. Быстрая вода бурунами вскипала у ног. — Эй! — негромко окликнула его Белогурочка. — Ты живой? — Все в порядке, — сказал Андрей. Переправа через речку, оказавшуюся хоть мелкой, но очень широкой, заняла много времени. Потом берег полога пошел вверх, и еще через несколько минут они выбрались из тумана. Звезды потускнели, у горизонта тянулась розовая полоса, собиралось взойти солнце. Было такое ощущение, словно поднялся над облаками. Ватный покров тумана скрывал землю и съедал звуки. Белогурочка прислушалась. Андрею казалось, что ни один звук не вырывается из-под белой ваты, но она все же услышала. Сказала, — можно немного отдыхать.
— Как ты меня нашла? — спросил Андрей.
— Наш человек смотрел за вами.
Быстро светало. Словно отдохнув, за ночь в мир возвращались краски. Лоб Белогурочки был перетянут металлическим обручем, украшенным аметистами. За обруч заткнуто большое синее перо, словно Белогурочка играла в индейцев. Она походила на мальчишку. Волосы острижены коротко, торчат бобриком, тонкий нос с горбинкой, раздутые ноздри, впалые щеки, глаза внимательные, настороженные. На Белогурочке была черная кожаная куртка с нашитыми на нее костяными пластинами, короткая юбка доставала до середины бедер, руки обнажены, за широким поясом два ножа.
— Они за нами гонятся? — спросил Андрей.
— Не сейчас. Позже. Но они не успеют.
— Объясни, — сказал Андрей. Ему очень хотелось сойти с коня. Он все-таки не создан для верховых прогулок.
Но перед девушкой было неловко признаваться в этом. Она казалась девицей-кентавром, одно целое с конем.
— У нас мало воинов, — сказала Белогурочка. — Совсем мало. Сколько пальцев на руках? Понимаешь?
— 10.
— 10. И еще 2. И отец мой больной. Отец сказал, Октенхаш нарушил мир. Октенхаш — враг. Враг наш и наших друзей. Ты понимаешь? Он убил господина Конрада. Он убил Медею. Он увел в плен 3 мужчин.
Акселя убили?
Акселя? Убили. А мы не могли убить Октенхаша. У него много людей. Они смотрят. Потом мой брат прискакал и говорит, того, кто прилетел вчера, повезли к святилищу ведьм. С ним 2 руки воинов и колдун, который не мужчина. Тогда я сказала, мужчина, который прилетел вчера, великий вождь Андрей. Отец болен. Нам нужен новый вождь. Ты будешь мой мужчина. Ты понимаешь?
— Почти все, — сказал Андрей, сдерживая улыбку. Он и не подозревал, что его судьбой намерен распоряжаться не только Октенхаш. Белогурочка угадала улыбку в его глазах.
— Не смейся! — она ударила коленями коня, и тот взвился на дыбы. — Ты будешь смеяться? Я тебя убью. Нельзя смеяться надо мной. Духи увидят, что смеются над дочерью вождя, и будет позор нашей стае.
— Я не смеюсь, — сказал Андрей.
— Рассказывай дальше.
— Мы догнали вас у маленького леса, где надо спать.
— Почему мы выехали вечером? — спросил Андрей. — А потом остановились.
— Это ясно, — сказала Белогурочка.
Почему-то она полагала, что ясное ей должно быть ясное Андрею. Она замолчала, прислушиваясь. Последние звезды погасли. Где-то в тумане у воды глухо запела птица.
— Все, — сказала Белогурочка. — Катурадж.
— Что?
— Катурадж. — Это значит, прощай, — сказала девушка.
— С кем ты прощаешься?
— С братом, — сказала Белогурочка. — Его больше нет.
— Он умер?
— Он ушел туда.
Белогурочка показала вверх, к редким перистым облакам. Лицо ее было спокойным. Непонятно было, горевала она или смирилась с неизбежным.
— Это все я придумала. Как я тебя разбужу и выведу? Один человек рядом с тобой проснулся, я его убила. Я тебя вывела. И мои братья напали на колдуна и его людей, а потом поскакали в другую сторону. Колдун думает, что ты вместе с ними, и они скачут за моими братьями. А мы перешли реку.
Они догнали братьев?
Они догнали одного брата. Другие ускакали.
Ты так далеко слышишь?
Я слышу.
— Тут, — она показала себе на грудь.
— А тут, — она показала на ухо, — слышу, как колдун и его люди вернулись в маленький лес и теперь ищут наши следы. Скоро они поскачут сюда.
— Нам надо спешить.
— Подожди.
Белогурочка соскочила на землю. К куску кожи, который заменял ей седло, была приторочена сумка. Она достала оттуда 2 куска вяленого мяса.
— Мы будем есть.
Андрей подчинился. Он не понимал, почему сначала они так спешили, а теперь должны ждать.
— Нас не догонят? — спросил он.
— Немного не догонят, — сказала Белогурочка.
Она уселась, скрестив ноги на покрытую росой траву, и принялась отхватывать куски мяса белыми крепкими зубами.
— Ешь, — сказала она, заметив, что Андрей держит мясо и прислушивается. — Ты мужчина. Тебе не должно быть страшно.
— Согласен, — сказал Андрей. — А зачем меня повезли в это?
— В святилище. — В святилище ведьм? Ведьмы тебя ждут. Ты особенный. Ведьмы будут довольны. Они помогут Октину Хашу.
— Очень приятно, — сказал Андрей.
— Это неприятно. Белогурочка не шутила. — Потом тебя отдадут великой рыбе. — Катурач.
— Ты не хотела, чтобы меня отдали ведьмам?
— Зачем нам мертвый вождь? — удивилась Белогурочка.
— Ты права, — согласился Андрей.
Туман уполз, словно втянутый рекой. Открылся дальний берег. Он полого поднимался, переходя в ровную степь, и далеко у самого горизонта Андрей различил темное пятно, рощу, где он ночевал. У того берега, погрузившись по колени в воду, стоял небольшой ящер и лениво поводил головой, словно раздумывал, то ли ему окунуться, то ли лучше погреться на солнце, край которого уже показался над горизонтом. Вдруг ящер резко поднял маленькую изящную змеиную голову. Андрей поглядел вдаль и увидел, что от рощи по реке скачут маленькие всадники.
— Смотри, Белогурочка, — сказал Андрей. Он отбросил недоеденный кусок мяса и сделал шаг к коню. Конь тоже насторожился. Его ноздри трепетали.
— Я слышу, — сказала Белогурочка. Она подобрала с земли кусок мяса и спросила. — Ты не будешь есть?
— Нет.
— Не кидай мясо. — Это пища. Его надо класть в сумку, если не доел.
Она говорила голосом старшей сестры, которая вынуждена втолковывать простые вещи неразумному братцу. — Ты почему стоишь?
— Сюда не достанет, — сказала Белогурочка.
Ящер побежал от воды навстречу всадникам. И тут Андрей услышал нарастающий шум, глухой и непонятный. В нем была такая грозная настойчивость, что Андрей замер, глядя туда, где в остатках тумана нечто огромное и несокрушимое двигалось вверх по течению. Он даже непроизвольно отступил на несколько шагов вверх по склону, но остановился. Белогурочка не двинулась с места. Всадники заметили беглецов. Они стали осаживать коней, один из них поднял лук и выстрелил через реку. Стрела не долетела до Белогурочки. Тогда самый отчаянный из воинов ударил коня хлыстом, тот подчинился хозяину и помчался. Словно разворачивали гигантский сверкающий ковер, округлым валом поднималась волна, выталкивая пеной мирно журчавший слой воды. Всадник, который столь неосмотрительно подскакал к воде, разворачивался. Конь перепугался, крутился на месте, когда вал был уже близко, он сбросил всадника, их обоих подхватила вода, закрутила. Андрею почудилось на секунду, что голова лошади показалась в пене, но вал уже промчался дальше, и вода успокаивалась. Река стала вдвое шире. Угасающий грохот волны дополнился звонким смехом Белогурочки.
— Ты что? — спросил Андрей, все еще потрясенный. — Ты видел, как смешно? — сказала она, вытирая слезы. — Эх! И нет его.
— Не знаю, — сказал Андрей. — По-моему, это не смешно.
— Он был враг, — пояснила Белогурочка.
— Скажи, — спросил Андрей, — а далеко отсюда море?
— Море?
— Большая вода. Очень большое озеро, которому конца не видно.
— Большая вода? Полдня пешком.
— Волна приходит каждый день?
— Каждый день. На рассвете.
— Значит, каждый день на рассвете по реке проходит приливная волна. И все об этом знают. Поэтому колдун выехал вечером, чтобы до утра успеть перейти реку. И ты не боялась, что они нас догонят?
— Конечно, — сказала Белогурочка равнодушно. — Если ты знаешь. Зачем спрашиваешь?
— Что же дальше?
— Дальше мы пойдем к месту, где гора разрезана кинжалом, — сказала Белогурочка. — Там будут ждать мои братья. — Пора.
Она показала на тот берег. Воины Октина Хаша сошли с коней и собрались в круг. Над ними поднялась тонкая струйка черного дыма. Она становилась гуще и поднималась все выше. Потом колдун что-то кинул в костер, и дым стал оранжевым. — Что они делают? — спросил Андрей.
— Это знак, — сказала Белогурочка. — Они дают знак своим людям на этом берегу. Они видят знак и спешат нас схватить.
— Понял, —
— сказал Андрей. На этот раз он с первого раза вскочил на коня, и конь, видно, привык уже к нему. Вскоре преследователи скрылись из глаз, но столбы черного и оранжевого дыма виднелись еще долго. Кони трусили довольно резво, утро было прохладным и влажным. Травы щедро делились с воздухом своим ароматом, яркие бабочки и громадные стрекозы реяли над травой. Одна из стрекоз, крылья в полметра, лениво уходила от Археоптерикса, который раз за разом промахивался, обманутый неспешностью стрекозиного полета. Белогорочка направлялась не прямо к холмам, а держалась недалеко от реки. Андрей поравнялся с ней, и они поехали рядом.
— Я не хочу прямо, — сказала она. — Они думают, что мы поедем прямо. Они там ждут.
Она показала в сторону холмов.
— Нам долго ехать? — спросил Андрей.
— Долго. — Только не очень. — Твоя стая погибла, — сказала Белогорочка. — Теперь ты в стае белых волков. Мой отец умирает, ты будешь наш вождь. — Хорошо?
— Я думаю, что моя стая не погибла, — сказал Андрей. — За нами прилетят.
— Это хорошо, — сказала Белогорочка. — Они придут, и мы вместе убьем Октина Хаша.
Не было смысла ее разубеждать.
— У Октина Хаша остался Жан, — сказал Андрей. — Мне надо его освободить.
— Его, наверное, не убьют, — сказала Белогорочка. — Октин Хаш его будет держать. Жан знает язык. — Он колдун.
Андрей поверил Белогорочке. Это было разумно. Переводчик пригодится Октину Хашу, предусмотрительность которого порой поражала. Но тут же Белогорочка разрушила иллюзию.
— Только теперь он, пожалуй, отдаст Жану ведьмам, — сказала она задумчиво.
— Почему?
— Ты — большой вождь. Тебя хотят ведьмы. — А если тебя нет? Кого им отдать? — Надо взять другого. — Очень просто.
— Жанна принесут в жертву вместо меня?
— Больше у него нет людей из твоей стаи, — сказала Белогурочка. — Очень жалко Жанна. Он хороший. Он меня учил.
— Мы можем его освободить?
— Я не знаю, — сказала Белогурочка. — У нас нет людей, совсем мало моих братьев. Они согласились освободить тебя, потому что я сказала, что ты мой мужчина и великий вождь.
— Жан тоже будет мужчина в нашей... в вашей стае.
— Ты не умный, — Белогурочка нахмурилась. — Чтобы освободить Жана, надо, чтобы погибли все мои братья.
— Но почему они должны погибнуть?
— Потому что Октенхаш сам повезет Жана к святилищу. Он не хочет два раза ошибиться. Нельзя сердить ведьм.
— Когда Октенхаш поедет к этому святилищу?
— Он идет медленно. Много повозок, много людей. Идут медленно. А тебя послали вперед, чтобы быстро. Надо понимать.
Белогорочка ударила пятками по бокам коня, и тот поскакал быстрее. Конь Андрея припустил за ним. Дикая, тупиковая ситуация. Оказывается, своим освобождением он ставит под угрозу жизнь Жана. Черт бы побрал эту планету!
— Скорей! — крикнула Белогорочка.
Она гнала коня к небольшому крутому холму, который, как темя ушедшего в землю великана, поднимался над степью. В голосе ее чувствовалась тревога. У Белогорочки была замечательно организованная нервная система. Она переживала ровно столько, сколько необходимо, ни секунды более. Дополнительные тревоги, которые с помощью воображения взваливает на себя цивилизованный человек, ее не мучили. Кони, быстро дыша, внесли их на холм.
— Смотри, — сказала Белогорочка.
Андрей ничего не видел.
— Ты как старый, слепой старик, — сказала Белогорочка. — Как ты стал вождем, если ты такой глупый?
И тут Андрей увидел. По степи, раздвигая высокую траву, плыла бурая туша.
— Сколько мяса! — произнесла Белогорочка. — Сколько хорошего мяса! Его трудно поймать.
Огромный мастодонт, туша на толстых ногах, хобот вытянут вперед, трехметровые бивни торчат кверху, приближался к холму. И только тогда Андрей увидел преследователей. Сначала ему показалось, что это большие обезьяны, рыжие и серые. Они бежали, порой становясь на четвереньки, а порой выпрямляясь и передвигаясь на двух ногах.
Бежали они молча, и степь, столь оглушительно певшая, замолкла и пережидала погоню. Когда мастодонт приблизился, Андрей понял, что эти существа слишком велики и слишком легко передвигаются на двух ногах, чтобы быть обезьянами.
«Уж», — прошептала Белогурочка, — «очень плохие».
Мастодонт выдыхался, лишь ужас гнал его вперед. Один из преследователей обогнал его и, подпрыгнув, ухватился за бивень. Мастодонт задрал голову вверх, и преследователь взлетел высоко над землей, но не ослабил хватки. Как бы повинуясь этому сигналу, остальные кинулись на мастодонта, хватая его за ноги, взбираясь на спину, и тот, как жук, облепленный муравьями, волочил врагов вперед, и в этом была безнадежность жертвы, которая почуяла близость смерти. Андрей заметил, что у одного из охотников, который вцепился в загривок мастодонта, в руке большой острый камень, и он быстро и яростно долбит этим камнем основание шеи мастодонта. Оттуда фонтаном брызнула густая, почти черная кровь. Мастодонт как-то сразу ослаб, перешел на шаг и упал метрах в двухстах от холмика, на котором стояли люди.
— Скорей, — прошептала Белогорочка, — пока они заняты.
Они начали спускаться так, чтобы холм остался между ними и обезьянами. Андрей обернулся и увидел морду, вернее, лицо обезьяны. Одна из них услышала стук копыт и поглядела им вслед. Это была не обезьяна, но и не человек. — Пятикантроп, — произнес вслух Андрей.
— Они очень плохие, — сказала Белогурочка, оборачиваясь и торопя коня. — Хорошо, что они заняты. Они бегают, как кони. Если им попадается человек, они убивают и едят.
— А вы их убиваете? — спросил Андрей.
— Конечно, убиваем, — сказала Белогурочка. — Они же плохие. Когда наша стая была большая и сильная, мы один раз делали большую охоту. Я опять стрел пустила в одного, а он все равно хотел меня убить. Это была большая охота, эх! Только мясо у них совсем невкусное.
Андрей еще раз обернулся. Холм скрыл от них пятикантропов. Степь снова оживала, наполняясь гулом и пением насекомых и птиц. И казалось пустынной, лишь далеко у самого горизонта паслись какие-то крупные животные.
— Андрей, — сказала Белогурочка, — возьми.
Она передала ему нож. Нож был железный. — Откуда вы их берете? — спросил Андрей. — Разве вы умеете делать такие ножи?
— Нет, — сказала Белогурочка. — Мы их меняем. На разные вещи.
— У кого?
— Раньше, когда не было Октина Хаша, мы посылали людей к святилищу ведьм. Ведьмы давали нам ножи и другие железные вещи. А теперь мы не можем туда идти. Только Октин Хаш ходит туда. У нас осталось мало стрел и ножей.
— А откуда железо у ведьм?
— Разве кто знает? — Ведьмы делают его, правильно?
— Вот это меня и интересует, — сказал Андрей.
— Мы туда не пойдем, — сказала Белогурочка твердо.
— Но нам надо освободить Жана.
— Я могла спасти тебя, потому что у колдуна было мало людей, а Жана спасти нельзя. Как ты будешь воевать со всеми воинами Октина Хаша? Они тебя убьют. У них столько стрел, что тебя превратят в большого ежа. Вот сколько будет из тебя торчать стрел?
Они ехали без происшествия еще часа три. Стало жарко, ветер утих, небо стало белым и горячим, кони плелись еле-еле.
— Они пить хотят, — сказала Белогурочка.
— Мне тоже хочется, — сказал Андрей.
— Скоро будет вода. Надо ждать. Ты как маленький. Разве мужчина говорит, что хочет спать и есть?
— А женщина, говорят,
— только рабыни. — сказала Белогурочка, и по ее тону было ясно, что она не рабыня.
Горы приблизились и постепенно потеряли прозрачность голубизны. Они оказались палевыми, выцветшими.
— Мы там будем ждать, — сказала Белогурочка. — Туда придут братья. Теперь уже недалеко.
Копыта коней зацокали по-твердому. Перемена в звуке была столь неожиданна, что Андрей вздрогнул. Оказалось, что они выехали на дорогу. Дорога была старой, в трещинах бетона проросла трава.
— Погоди, — сказал Андрей, останавливая коня и спрыгивая на бетон.
— Нам надо спешить, — сказала Белогурочка. — Зачем ты слез?
— Мне надо поглядеть, — сказал Андрей. — Эта дорога куда идет?
— Я не знаю.
— Она здесь давно?
— Глупый. Это старая дорога. Она здесь всегда.
Андрей отколупнул кусочек бетона. Бетон был стар и крошился. Андрей посмотрел вперед. Дорога пропадала в высокой, в рост человека траве. Он обернулся. Дорога терялась в зелени.
— Это очень интересно, — сказал он, взбираясь на коня. — А другие дороги здесь есть?
— Такие дороги? — Есть. — А что?
— И вы никогда не задумывались, кто их проложил?
— Мы знаем. Это старые люди. Те, что жили здесь до нас.
— А куда они делись? —
Я же сказала, старые люди. Они умерли. Это все знают.
Они поехали дальше по дороге. Порой она совсем пропадала в траве и в кустах, порой попадался сохранившийся отрезок. В одном месте дорога пересекла рощицу, раскидистое дерево росло посреди бетона. Дереву было лет 100, не меньше. Белогурочка дорогой не интересовалась. Она была настороже, поглядывала по сторонам.
— Ты чего боишься? — спросил Андрей.
— Зверей? — Я ничего не боюсь, — сказала Белогурочка. — Но нас ищут. Вся степь знает, что я тебя украла.
— Скажи, а ты никогда не видела домов?
Не таких, как твой дом, а домов, сделанных из камня. — А зачем дом из камня? — удивилась Белогурочка. — Как ты его сложишь, когда хочешь откочевать?
— А может, старые люди не кочевали? Ведь мы не кочуем.
— Вы не кочуете? А зимой, когда звери уходят на юг в теплые места? Когда снег? Что вы будете кушать? Надо откочевать.
— Значит, не видела.
— Поехали скорей, — сказала Белогурочка. — Мне не нравится.
— Что тебе не нравится?
— Не нравится, и все тут. Белогурочка поскакала вперед, ударяя голыми пятками в бока своего коня, и Андрей хотел было последовать за ней, но тут увидел на дороге в широкой трещине нечто блестящее.
— Погоди! — крикнул он Белогурочке. — Одну секунду!
Соскочив с коня, он побежал назад. Так и есть. Он вытащил из трещины несколько небольших, как горошины, металлических шариков. Их поверхность была совершенно гладкой, коррозия их не тронула. Даже самый умелый кузнец не смог бы выковать или отлить такой шарик. Теперь у него не оставалось сомнений, что на этой планете раньше жили иные люди. Святилище ведьм приобретало особый интерес. Может, оно связано с памятью о пришельцах? Может быть, именно там и можно будет придумать, как дать о себе знать? Белогурочки не было видно. Высокая в человеческий рост трава скрыла ее. Конь, не дожидаясь Андрея, пошел вслед за Белогурочкой, и Андрею пришлось бежать за ним, на бегу придумывая, куда бы спрятать шарики. Карманов на шкуре не было. Конь подпустил Андрея на несколько шагов, но тут же передумал и потрусил прочь. Запихав шарики за щеку и невнятно мыча, Андрей помчался следом. «Эй!» — крикнул он, и голос его угас, заглушенный травой и размытый густым жарким воздухом. Ему показалось, что спереди донесся крик. Трава стояла неподвижная, густая, жужжали мухи, у ног скользнула ящерица с громадной головой, под ногами была жесткая земля. И вдруг он понял, что если Белогурочки нет, он навсегда останется в этом травяном лесу. И Андрей испугался. Испугавшись, он остановился и постарался думать трезво. Просчитав до 100 и ничего не услышав, Андрей двинулся вперед. Он постарался представить себе направление, в котором они двигались. Солнце должно быть градусах в 30 слева по направлению движения. Там холмы, там ждут братья. Дорога должна быть рядом. Дорога очень важна. Зажал конь. Его конь? Совсем близко. Стучат копыта. Глухо. Все ближе. Андрей обернулся и увидел, что к нему медленно едет всадник. Кожаная черная куртка, короткая меховая юбка, волосы гребнем, как у Андрея, на шее ожерелье из желтых зубов, в руке копье.
Кто он? Воин Октинахаша или родственник Белогорочки? Андрей подавил в себе мгновенное желание нырнуть в траву и скрыться. Он понял, что с коня он будет виден, потому стоял, положив ладонь на рукоять кинжала. — Фре! — радостно сказал воин, словно встретил старого друга. Он поднял копье. — Значит, это не брат Белогорочки, тот не стал бы угрожать копьем. Андрей стоял неподвижно, напрягшись, и ждал. Надо вести себя не так, как хочет того воин. Воин прокричал снова. Конец копья был в полуметре от головы Андрея. Воин перестал улыбаться. «Э-э-э!» — крикнул он и ткнул копьем в Андрея. Перед ним был раб, беглый раб, и он презирал его. Этого не следовало делать гордому степняку. Андрей рассчитывал на то, что степняк не выпустит копье, потому он схватился за основание наконечника и дернул дважды с промежутком в полсекунды. Первый раз, чтобы воин посильнее схватился за копье, опасаясь, что копье вырвут из руки. Второй раз Андрей дернул изо всей силы и был прав. Легкий маленький воин, сидевший на коне без седла, описал в воздухе широкую дугу, и Андрею пришлось отскочить, чтобы воин его не задел. Падая, воин выпустил копье и, тяжело ударившись о землю, все же нашел в себе силы вскочить и кинулся на Андрея. Но тут уж они были равны. Андрей ударил противника в скулу, воин послушно лег у его ног. Нокаут был глубоким. Андрей снял с воина широкий пояс с кармашками, мечту путешественника, надел, потом выплюнул на ладонь шарики и спрятал в карман пояса. Подобрал с земли копье. Все это заняло меньше минуты. Конь воина стоял в двух шагах и не делал попыток убежать. Андрей вскочил на него, и когда выпрямился, глаза его оказались на метр выше травы. Белогорочка была совсем недалеко, метрах в двухстах. Правда, Андрей не сразу сообразил, что это она, потому что Белогорочка лежала поперек конского крупа. Голова ее свисала вниз, а воин, который ее пленил или убил, ехал навстречу Андрею, крутя головой, потому что потерял из виду своего товарища. Он увидел Андрея, но смотрел он против солнца, потому не сразу сообразил, что вместо товарища видит врага. Он крикнул радостно и стегнул коня, чтобы скорее встретиться с Андреем. Андрей поскакал ему навстречу. Новый конь был крупнее и сильнее старого. Копье Андрей держал в поднятой руке. Воин сообразил, что ошибся, и растерялся. Ускакать он не мог, для этого надо было сбросить Белогорочку, потому он решил принять бой. Правда, с опозданием. Андрей уже подскакал к нему, угрожающе крича и свистя. Он входил в роль странствующего рыцаря. Андрей уклонился от направленного ему в грудь копья и плашмя ударил воина наконечником по голове. Тот охнул и свалился в траву. Конь его пробежал несколько шагов и остановился. — Андрей! — закричала Белогорочка. Он догнал коня, разрезал ножом веревки. Девушка скользнула на землю. Она стояла, опираясь о бок коня. — Ты настоящий воин! — сказала она удовлетворенно. В траве послышался шорох. Поверженный воин убегал. Глазища Белогорочки загорелись желтым кошачьим огнем. Белогорочка взлетела на коня, успев выхватить у Андрея копье, и помчалась в погоню. — Стой, Белогорочка! — крикнул ей вслед Андрей. — Пусть бежит! На что он тебе? Тонкая смуглая рука Белогорочки взлетела вверх, сверкнул наконечник копья, и тут же короткий звериный вопль. Белогорочка нагнулась, сорвала пук травы и вытерла окровавленный наконечник копья. Она оглянулась. — А то второй. Где он?
— Там лежит. — не стал уточнять Андрей.
— Ты настоящий воин. — Я горда, что у меня такой мужчина, — сказала девушка. Из глубокого разреза на ее бедре сочилась кровь.
— Тебя ранили? — спросил Андрей.
— Не больно, — сказала Белогорочка. — Поехали дальше. У нас мало времени.